Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях отец Георгий и матушка Юлия Узун. Отец Георгий, иерей храма новомучеников и исповедников земли русской в Новокосино. Матушка Юлия себя представляет как супруга священника, сестра иеромонаха и дочь священника. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Немножко длинно я вас представляю, но на самом деле еще много представлений. Матушка Юлия — автор курса «По душам», и я с удовольствием послушала ваши с батюшкой, как это назвать, вебинары, да? И вот у меня такой вопрос, хотелось начать с чего-то романтичного. На одном из вебинаров я услышала вашу точку зрения о том, что такое половинки. Вот когда человек... Ну, я, во всех случаях, выросла в убеждении, что где-то по свету ходит моя вторая половинка. И надо сказать, что это убеждение, оно подтверждено жизнью. Я помню, как я встретила своего мужа. Мы были, ну, не то что неверующие люди, да, но к церкви не имели никакого отношения. Я верила в какого-то Бога, как добрую силу, которая мне помогает. И когда я встретила мужа, я помню, как я устроила такой небольшой торг. То есть я такой, ну, начала как-то вот давать всякие обещания Богу, потому что мой муж через неделю после нашего знакомства уехал учиться в Оксфорд. И причем грозило это, что он уедет с концами. И ничего не предвещало того, что мы будем вместе, но мне очень хотелось. И я начала... Знаете, я прям помню вот этот момент, как я иду по ботаническому саду, собираю листики для украшения там жилища. И говорю: «Господи, если вот Иванов, значит, будет со мной, то я, значит, остепенюсь там, я детей рожу». Я вот, ну, наобещала кучу всего. И где-то вот под таким кривым деревом в середине ботанического сада я услышала ответ. Он как-то прошел через меня. Мне сказали «да». Ну, то есть я, конечно, сразу отбросила эти мысли, сказала, что ничего такого, никаких ответов таких не бывает. Это просто... Я не могу сказать, как это было, но это был безусловный ответ. Угу. На следующий день Иванов позвонил и очень быстро стал моим мужем. Вот, ну, про вторую историю я не буду рассказывать, потому что это будет слишком долго. Вот, матушка Юлия и отец Георгий в одном из своих вебинаров говорили о том, что половинками не рождаются, как говорится, половинками становятся. Вот расскажите, как вы встретили свою половинку, и что такое вот половинками становятся?
Ну, я начну.
Пожалуйста.
У нас на самом деле была очень такая интересная история. Я, когда приехала учиться в Троице-Сергиеву Лавру, в Регинское отделение, даже, если честно, у меня цели не было замуж. Я очень сильно любила хор отца Матфея. Это моя была мечта, чтобы попасть в этот прекрасный хор, научиться именно регенству, потому что для меня регент — это что-то такое, знаете, неземное, что-то удивительное, поразительное. Эту любовь мне, так можно сказать, воспитал наш замечательный там один батюшка. Ну, сейчас он батюшка, тогда был Михаил, регент собора Преображенского. И я ехала вот именно с той целью, чтобы действительно получить образование. Но когда приехала в эту прекрасную обитель, конечно же, стала задумываться о том, что нужно все-таки уже определяться. То есть вот нужно уже на третьем курсе было понимать, какой путь ты избираешь. И очень часто, конечно, нас там называли ХБМ. Может, слышали такую аббревиатуру?
Хочу
быть матушкой. Да. У меня, конечно, такой вот прям конкретной, ну, как бы, цели, что я вот буду матушкой обязательно. Наверное, да, где-то там в глубине души я мечтала об этом.
Ну, вы же из семьи священников, да?
Да,
то есть, как сам Бог велел иметь перед глазами.
Да, но все равно у меня самое главное было, чтобы был хороший человек, добрый. И вот на третьем курсе переживания, конечно, были очень большие, потому что мы постоянно об этом как-то уже начинали рассуждать, думать. И вот я начала читать акафист святителю Николаю. И 40 дней я, прочитав акафист, на 40-й день, 19 декабря, у нас произошла вот с батюшкой как раз то знакомство.
На после... день святителя Николая.
Да, да, вот именно святитель Николай нас, можно сказать, соединил. И оказывается, батюшка-то меня видел, но батюшка хотел... Ну, так у него были мысли о том, чтобы идти даже в монастырь. Вообще он как бы про женитьбу уже на третьем курсе только задумался. Поэтому для него это было тоже такое вот, и, наверное, ну, сложные такие размышления о том, что вот дальше в жизни, какая цель и так далее. Все так семинаристы об этом, конечно, переживают. И наша встреча, вот именно она была... Знаете, такая для меня, я бы не сказала, что я сразу же влюбилась, нет. Но было какое-то вот такое понимание, что этот человек, ну, надежный, что ли. Вот первая, да, вот мысль, такой цельный. Вот он был очень уверен в себе. Его, конечно, шикарные, красивейшие глаза меня в первую очередь, конечно, покорили. Это скрывать этого я не буду. Вот. Ну, а дальше было вот наши встречи, что я в первую очередь обращала внимание, его отношение ко мне. То есть его те поступки, которые меня просто поражали и покоряли. Он ради меня, вот я не побоюсь, вот реальные делал подвиги. Кто вот учится в нашей там системе академической, понимает, что у нас очень бешеная нагрузка, ну, просто сумасшедшая. Там, например, ранее, потом ты идешь на вторую литургию, потом у тебя начинается учеба, потом тебе нужно все-таки что-то подучить, а потом уже вечерняя, на которой ты тоже должен быть, после вечерней там молитвы и так далее. То есть ритм очень такой вот напряженный. И вот в этом ритме он находил время, вставая в 4:30 утра, шел ко мне. Я тогда в городе жила, ну, потому что мне было сложно в общежитии, но так сложилось. И он брал меня, приводил, чтобы со мной все было хорошо. И для меня это было настолько вот показательно. То есть он не спал, получается, он же потом шел на учебу. Он очень мало, ну, там, как сказать, свободного времени проводил вне, общаясь со мной. То есть все свободное время он мне его максимально хотел уделить. И это действительно, ну, прям было очень значимо. Ну и, конечно, еще были такие моменты для меня очень, ну, поразительные. Это когда, если при общении он очень уважительно всегда отзывался о родителях. То есть я тоже на этот момент обращала внимание.
Какая вы мудрая была. Такая молодая, такая мудрая.
Это, вы знаете, это все моя мамочка и бабушка. У меня была очень такая мудрая бабушка, которая об этом мне всегда говорила. Ну и, конечно, мамочка, потому что бабушка маму учила, а мама меня. И поэтому для меня вот эти моменты были, ну, прям очень важные, очень, ну, я обращала на это внимание. И потом, когда ты смотришь, что человек так себя вот без какого-то, знаете, я бы сказала, лукавства, да, или какого-то умысла внутреннего, был настолько открыт, настолько со мной вот добр в первую очередь, вот доброта, вот батюшка у меня, конечно, он в этом смысле, да, добрый.
Да, был молод, были силы, почему бы нет.
А ваш отец Георгий, как вы увидели свою половинку?
Я когда поступал, меня предупреждали сразу, сделай все возможное, только чтобы не попасть в хор отца Матфея. Я думал, что такое, я-то точно туда не попаду, потому что что у меня, я не особо и певец-то, думаю, ну как я туда попаду. Мы проходим прослушивание, и в конце объявляют, отец Матфей. Думаю, ну ладно, значит, буду отца Матфея. И там через хор, конечно, я матушку заметил, Вот, не сразу подходил, потому что действительно были мысли о том, чтобы уйти в монашескую жизнь. Не знаю, монастырь потерял от этого что-то или приобрел наоборот, да. Вот, но тем не менее сложилось так, как сложилось. Вот, и вот я смотрел за ней, да, как-то немножко так мысли у меня стали появляться. Плюс мой одноклассник, друг, отец Сергий, он с матушкой очень близко знаком. Они с одного города. Вот на один приход даже, по-моему, ходили, да?
Мой папа, ему писал даже характеристику для поступления. То есть,
папа даже как духовник был.
Духовник, да, да, да. Этого, вот. Ну, вот, батюшки, который друг, в общем.
Да. Ну, в общем, я что-то у него старался спрашивать, он что-то рассказывал, да. Ну, и я, конечно, уже проникался симпатией определенной. Ну, и тот день, 19 декабря, он, конечно, уже поставил все точки над «и».
А что произошло 19 декабря?
У нас было послушание. С академией было послушание. Один врач, очень близкий к академии, который помогал много, она куда-то уезжала. И нас проректор попросил, чтобы мы за этим домом присмотрели. Нас было трое, по-моему, да?
Да, трое.
Трое. Нет, было двое. Было двое. И так получилось, что отец Сергий, тогда еще Сережа,
просто он приходил
тоже в гости пришел. Mm-hmm. Вот, в гости пришел с матушкой.
А дело было так. Ко мне подходит Сережа, ну, отец Сергий, и говорит: не хотела бы ты пойти вот в гости? Сегодня произошло такое замечательное событие, событие хиротесия в Очтецы. То есть в тот день, значит, одного из семинаристов, вот его в Очтецы постригли. Я говорю: да я с удовольствием, в принципе, как бы... Я его очень просто хорошо знала, мы дружили вот просто, как говорится, с одной песочницы. То есть он как брат, вот, знаете, вот был. Я говорю: хорошо. Он говорит: ну, бери какую-нибудь подругу. Я кого вот не спросила, никто не смог. И в итоге, в общем, мы... Я говорю: ну что, никого нету, ну ладно, я схожу, давай поздравим. Хорошо. Но я шла с мыслями вообще знакомиться с другим, вот как раз вторым молодым человеком, тоже, которого звали Георгий.
Он как раз стал монахом.
А он стал монахом, вот что интересно, да.
Вот как бросили жребий, да.
И когда я туда пришла, этого Георгия второго как раз не оказалось. Он опоздал, его там кто-то задержал. В общем, хорошо, что он не пришел в итоге. И там вот мы познакомились как раз с Георгием.
Вот это вот чудные дела Божьи. Видишь, как все может переплестись.
Да.
И в итоге получится то, что промысел Божий осуществляется.
И мы, в общем, на этом вечере в основном, что я их учила играть на фортепиано, петь. Ну, в общем, было очень замечательное такое знакомство, и все. И домой мы уже пошли. Так.
Да, я уже провожал домой.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях отец Георгий, матушка Юлия Узун. Отец Георгий – иерей храма новомучеников и исповедников земли русской в Новокосино. Хотелось, знаете, вот перейти... У меня очень много к вам вопросов. Я, наверное, буду их задавать немножко беспорядочно. Вот. Но та прекрасная история, которую вы рассказали, она продолжила. Сколько вы уже? 20 лет, да, в МИДе?
Да.
И вашему старшему ребенку уже 20 лет.
Уже 20.
Ну, 21
мы. 21. Да. Мы 21, ей 20. Да.
Да. Ну, есть о чем поговорить. Знаете, хотелось, поскольку вы ведете вебинары для про семьи, да, про родителей, про отношения супругов, и, надо сказать, очень интересно и живо, и я с удовольствием, еще раз повторю, их послушала. Вот сейчас... Я столкнулась с такой довольно серьезной проблемой. Я столкнулась, неправильно я сказала. Я наблюдаю такую серьезную проблему. Вы знаете, люди, даже которые выросли в церкви, дети, они очень часто уходят во всякие духовные поиски. А наш мир вот стал таким многообразным. И, как мне муж сказал вчера такую хорошую фразу, это принцип супермаркета. Почему очень сложно? Вот мы хотим построить домик, мы не можем. Мы полгода смотрим разные варианты домиков. Вот, потому что, ну, это просто нереально. Mm-hmm. Их так много, и также молодые люди, они, ну, получили доступ ко всем знаниям, да, ко всем ценностям, ко всем, не знаю, ко всей литературе и так далее. И вот то, что называется горе от ума, то есть они такие образованные, они такие умные, они очень, между прочим, классные, чистые, добрые, воспитанные, да, и так далее. Вот, и тем не менее я вижу, насколько им трудно, даже когда вот возникает желание, в детстве они ходили в храм. Это то, что называется детский импринтинг, извиняюсь за это психологическое выражение. И они могут даже прийти в храм, постоять там, им там хорошо, им там тепло, вот, но им там очень мало чего понятно. Да, служба, она длинная, это стоять ее просто так, ничего не понимаю, очень сложно. И я вот думаю, вот с чего вообще можно молодому человеку начать возвращаться домой так, чтобы он захотел, так, чтобы ему было интересно, так, чтобы это задело, может быть, какие-то интеллектуальные нужны для этого вещи, какие-то специальные лекции. Вот вообще не знаю, с чего можно начать. А это такой вопрос, что, ну, человек просто стоит около церковной ограды, да, ну и потом постоит и пойдет мимо.
Да,
да. Хотелось просто вот хотя бы порассуждать об этом.
На мой взгляд, мы немножко проигрываем эту битву. Может, я смягчаю, но тем не менее, я вот то, что наблюдаю я понимаю, что мы что-то как-то недоделываем, недорабатываем. У нас буквально недавно, месяца 3 или 4 назад, была встреча с владыкой нашим. Собирались директора воскресных школ. Хорошая была беседа, доклады были. И один из докладчиков сказал очень такую интересную информацию о том, что практически почти 80% выпускники воскресных школ уходят из церкви. То есть я как бы реально понимаю, да, что мы, даже находясь внутри церкви, там имея воскресные школы, да, как-то мы эту борьбу проигрываем. И на самом деле проигрываем почему? Ну, по сути дела, ребенок все 6 дней там, или 5 дней находится в школе, он в воскресную школу приходит на 1-2, может, 3, например, да. Вот понятно, что этого очень мало. Мы не успеваем за школой, просто не успеваем. Если бы мы находились бы в школе, внутри вот этой программы, у нас, скорее всего, было бы больше возможностей для того, чтобы положительно влиять. А так мы понимаем, да, что мы находимся в таком положении, когда мы, даже не только в этом вопросе, мы находимся в положении, когда мы пытаемся догнать и остановить пулю. Понимаете, как? Когда гораздо легче было бы попытаться разобраться и не нажать на курок, чтобы потом пулю не догонять. Пулю догнать сложнее. И поэтому, конечно, мы сейчас находимся в таком положении. Пытаемся сделать хоть что-то ради того, чтобы что-то было полезное. Я не думаю, что нужно страшиться этого момента, что ребятки уходят. Такое бывает, к сожалению. Вот. Но, тем не менее, наша родительская закладка изначально, когда ребенок с детства, он приходит в храм, он причащается, потом по мере возраста он исповедуется, да, и вот этот фундамент, который закладывается еще в детстве, да, он все равно при нем. Да, ребенок вырастает, там, переходный возраст, это все, там, его мотает туда-сюда, в разные стороны, он может отойти на какое-то время, но, тем не менее, эта закладка, она уже в нем есть, и все равно она делает свою положительную работу. Он может уйти, там, куда-то на сторону, да, немножко даже и забыть о церкви, даже отойти от церкви, вот, но потом в какой-то момент все равно же духовная связь, она не прекращается. Родители, будучи верующими, они все равно продолжают за него молиться. Вот. И таким образом они все равно влияют на то, что ребенок все равно находится в связи с духовной реальностью. Он не отрывается от нее, хотя он может там внешне чисто так вот, что вот не ходит в храм, там, он там уже не причащается, там еще что-то там. Вот. Но тем не менее молитва, она все равно даст свои положительные плоды. А в современном мире, конечно, есть такие политические понятия, которыми, мне кажется, очень можно было бы хорошо пользоваться и использовать и в нашей жизни. Если помните, был такой, если не ошибаюсь, Джозеф Авертон, известное выражение «окно Авертона». Да, суть вопроса в чем состоит? В том, что он создал определенную такую шкалу вертикальную, где в верхней точке стоит большая свобода, в самой нижней точке стоит меньшая свобода, а посередине те нормы человеческой жизни, которые, как обычно, у нас есть. И задача их состоит в том, чтобы эти нормы повысить на большую свободу. Для этого нужны идеи. Идеи, которыми там они будут заполнять умы. Причем надо заметить, как они работают. Причем сам Авертон, он это в 90-х годах, он почил, умер в 2003 году в автокатастрофе. Он не смог это реализовать в жизни. Потом его ученики уже это все реализовали. Суть в чем? Суть в том, что они не выливают на человека водопад. Они капают по чуть-чуть. Вот сегодня капельку, завтра капельку, послезавтра капельку. И таким образом получается то, что новые идеи, которые раньше, вот сегодня, например, общество не принимало, завтра оно уже думает... Ну, есть и есть, как бы, да. И человек начинает потом принимать эти новые идеи, потом относится к ним как к допустимым. А задача в чем? Чтобы они стали нормой. Понимаете как? И понятно, что под это дело можно внедрять всякое и ложь, и идеи абсолютно чуждые, да. Они так и делают. Они так и делают. К сожалению, вот мы с вами понимаем, что... Даже, к сожалению, меньшинства, которые там сильно расплодились у нас, да, они не сразу появились. Все равно шла точечная работа, по чуть-чуть, а потом они уже более свободно себя проявляют. Я вот думаю, почему бы и нам не использовать...
А ты мракобес.
Да, почему бы нам это не использовать в положительном контексте, да, когда мы по чуть-чуть могли бы капать на сознание наших, в хорошем смысле, наших соотечественников для того, чтобы наше общество в целом менялось в этом плане. Конечно... Мы одни, например, вот одна верующая семья, понятно, что она не сможет на все повлиять. Ребенок выходит из дома, даже во двор, он выходит, с чем он там сталкивается, да, вот, ну, поскольку у меня еще младшенький, там, 6 лет, он выходит туда, вот, и я часто с ним выхожу, я просто наблюдаю за детьми, я понимаю, что там учиться добру не получится. Потому что там совсем, совсем с другим настроением, с другим устроением дети находятся. Вот. И я понимаю, что это не может не влиять и на него тоже. И в этом плане, конечно, нам большей частью хорошо бы обращать внимание на наше общественное сознание в том плане, чтобы оно менялось. Чтобы менялось, и я даже не представляю, да это же должна происходить какая колоссально огромная работа над тем, чтобы эти положительные аспекты все проявлялись в нашей жизни. Тут, я не знаю, ну, это надо просто лечь костьми для того, чтобы это все получилось. И момент состоит еще в том, что когда мы, как взрослые, в этом плане духовно остепенимся, конечно, нам будет гораздо легче решать проблемы с нашими детьми. Потому что мы уже как родители...
Духовно остепенимся, да, хорошее выражение.
Мы будем смотреть, какой же фундамент мы готовим для своих детей. Понятно, что если у нас будет больше осознанно верующих людей, неформально верующих, а именно действительно настоящих верующих людей, и влияние будет совершенно иное. И мы не будем ломать себе голову, думать, переживать о том, а как же быть, что ж, как их привлечь, да, потому что для них это будет нормально. А знаете, как вот такое выражение хорошее, с молоком матери. Вот, оно для них природно нормально. И на самом деле это нормально. То, что происходит сейчас, это большей частью мир работает над тем, чтобы их оторвать. Родители, с одной стороны, священники, церковь, они пытаются их приблизить, а мир пытается их оторвать. И в этом плане мир, конечно, имеет огромную силу. Но духовное значение тоже умалять не нужно, потому что оно в любой момент может, ну, образно говоря, выстрелить и принести свои положительные результаты. Момент чрезмерного переживания об этом, наверное, чрезмерно переживать не нужно. Надо делать свое дело. Надо молиться и стараться способствовать, как бы там, насколько мы можем, тому, чтобы они все-таки приближались к церкви. Но задача очень сложная.
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях отец Георгий и матушка Юлия Узун. Отец Георгий – иерей храма новомучеников и исповедников земли русской в Новокосино.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Сегодня мы говорим, как всегда, по понедельникам о семье. С вами Анна Леонтьева, и у нас в гостях отец Георгий и матушка Юлия Узун. Отец Георгий – иерей храма новомучеников и исповедников земли русской в Новокосино. Матушка Юлия Попадья Поповна – жена священника и выросла в семье священника. В первой части нашей программы мы подняли очень больную тему возвращения наших взрослых детей в церковь. И я хотела такие свои 3 копейки вставить сюда. Дело в том, что я сейчас с очень большим интересом даже не изучаю, а повторяю курс толкования там книгу «Бытия» замечательного педагога, богослова, переводчика с древних языков, Евгения Андреевича Авдеенко. И вот буквально такую вот фразу я даже записала. «Помысел человека влечется на лукавое от юности его». Евгений Андреевич говорит, что в этой фразе он очень вообще глубоко толкует там какие-то тонкости перевода, его очень интересно слушать. В этой фразе заключена очень хорошая информация. То есть помысел влечется на лукавое, но от юности. Значит, до юности можно довольно много хорошего еще сделать.
Да, конечно.
Да? И если мы это довольно много хорошего успели там в детстве как-то, да, или, может быть, я даже так скажу, если мы были достаточно обаятельными верующими, харизматично верующими людьми,
ну, да.
Потому что я вот слышала в ваших вебинарах такую мысль, когда вас спрашивает, жена спрашивает, нужно ли венчать на себе мужа, венчаться с мужем, если он этого не хочет. Вот. И очень необычно было услышать от батюшки, что нет, не нужно, если он не хочет, потому что нужно, чтобы он этого захотел. Да? И, наверное, ну, как бы это не очень приятно, да, для мужчин, когда его заставляют вообще что-то делать.
Ну, да, мы не любим так вот, чтобы... По опыту был такой момент, когда пришла пара где-то за 40, и мы с ними побеседовали. Большей частью я с ней общался, потому что она так более так, да. И она говорит, да, мы уже все решили, мы хотим венчаться, все, да. Вот. И я так понимаю по ее настроению, что она, конечно, тоже не совсем правильно смотрит на венчание. Она хочет венчаться, но через венчание она не просто хочет приобщиться к благодати Божией, да, она хочет его больше привязать к себе. Разговариваю с ним, и он говорит следующее. Она меня уже так достала, что я согласился на все. Я согласился пойти на венчание, чтобы этот вопрос закрыть, и все, и больше к нему не возвращаться. Понятно, что, ну, о таинстве по-настоящему венчания, конечно, здесь речи быть не может. Хотя мы знаем, что, например, по апостолу Павлу муж освящается женой неверующей, и наоборот. Да, но это вопрос больше о вере. Да, здесь само таинство, насколько люди готовы принять вот этот духовный крест семейной жизни. Они не всегда к этому готовы. И даже иногда, наверное, многие встречались, да, там, жили до свадьбы душа в душу, да, как повенчались, как кошка с собакой стали, да. К сожалению, даже такое встречается.
Даже разводится у нас.
Да, и в этом плане, конечно, хорошо бы, чтобы оба брачующиеся, чтобы они действительно понимали глубокий духовный смысл таинства, скажем так, чтобы это было все по-настоящему. Формально присутствовать, формально быть, это, конечно, не наш путь, потому что не будет той отдачи духовной, которая могла бы быть. И в этом плане, конечно, к сожалению, надо смотреть, следить за тем, кто приходит на венчание, с каким настроем, с каким желанием. Ну, для этого есть беседы, собеседования, при которых, в принципе, это все без особого труда выявляется. Вот, и тогда уже принимаешь решение, как быть, что делать, или повременить немножко, чтобы они еще подготовились. К сожалению, сейчас вот многие священники могут это подтвердить, да, что и крестим мы людей, которые...
Которых не знаем, да?
Да, и, конечно, которым надо бы готовиться еще, и венчаем. Это есть. Но, с другой стороны, вот даже в плане крещения, например, да, ты понимаешь, да, ну, не хочется, чтобы маленький ребенок, который еще ничего не осознает, да, чтобы он как-то страдал от безделья взрослых. Вот, и все равно там идешь, наставляешь, беседы проводишь. Да, все равно люди с этим соприкасаются, это уже хорошо. Глядишь, там как-то что-то в уме засядет, и как-то они там пожелают уже пойти на большее. Ну, дай бог, дай бог.
Матушка, а вот у вас есть психологическое образование. Вот вы, я понимаю, что вы стараетесь помочь вообще и женщинам, и мужчинам, да, в каких-то вопросах, и с психологической тоже точки зрения. Вот, вот этот... феномен, когда люди повенчались, да, может быть, муж там не хотел или что-то еще. Что это такое? Почему это начинает мешать? Вот как с психологической точки зрения, это какой-то излишний контроль, там желание контроль, не знаю. Вот.
Очень часто он начинается, знаете, как манипуляция верой. Вот есть такой даже термин, что он начинает вот именно на эту как бы болевую точку в любых каких-то непонятных ситуациях, ну, которые происходят зачастую, мало ли что вот в семье бывает, да, что-то, неприятности даже обыкновенные, это сразу воспринимается, значит, с одной, ну, может быть, и с мужа стороны, может быть, и с жены стороной. Ты же, допустим, мой муж, ты глава семьи, и вот ты должен там, например, в каких-то вопросах быть более там жестче или наоборот. Там, муж начинает наседать на жену, что ты непослушная, ты вот то и так, и... потому что вот написано, значит...
Да убоится.
Да убоится, да, и вот на страхе. То есть тут начинается уже вот такая вот подмена абсолютно, которая не должно быть априори. И я пытаюсь, конечно же, если ко мне приходят, сначала приходит зачастую жена. Жена, значит, когда я с ней побеседую, через какое-то время начинает мне писать: вы знаете, мой муж посмотрел на меня, что я вот начинаю какая-то, я другая, я изменяюсь, хочет тоже обратиться. Я говорю: хорошо. Приходит муж, и я понимаю, что у них вот идет уже действительно другого плана совершенно проблемы. То есть психологию никуда не уберешь никак. И их вот внутренние проблемы собственные, они начинают решать за счет другого, вот именно
при помощи религии.
При помощи, да? Религии. И оно начинается очень достаточно грубо, очень неправильно. И когда ты начинаешь говорить с ними, возвращая их назад, немножко давайте все-таки по-другому на все посмотрим, для них открывается откровение, что оказывается все равно в семье это все должно быть взаимно, должно быть по-доброму, и нет вот такого давления, не должно быть ни в коем случае. Вы должны быть вместе в одной лодке. Вы же не враги друг другу, а вы в одной лодке должны вместе брать эти весла и гребсти вот именно туда, куда вам нужно. То есть в гавань гармонии, да, можно так ее назвать. И постепенно, потихоньку люди наконец-то начинают понимать, что все-таки нужно заниматься в первую очередь и смотреть на себя, потому что психологические травмы, какие-то моменты, они очень сильно влияют на взаимоотношения. Вот, например, ну, вспомнила из последнего, допустим, у меня была девушка, одна молодая, прекрасная, и вот она очень жаловалась на мужа. Муж, и вот он абьюз, вот сейчас уже это очень так популярное слово, да, и вот он и то плохо, и это плохо, и все плохо. Ну, вообще, я уже представила, думаю, ну, наверное, действительно
монстр,
очень тяжелый человек, да, невозможный просто, да, который ее обижает, ее мучает. Но я говорю, давайте все-таки будем рассуждать глубже, что вообще конкретно у вас происходит. И, в общем, мы к чему я все? Мы начали копать. Мы начали копать, а оказывается, он все делает и помогает и с детьми, и помогает там в плане, не обижает, там, допустим, и финансовая сторона, и все, все, и у них есть на самом деле. Но вот ей все мало, все не так. Через два дня она мне пишет: поговорите с мужем. Я, конечно, соглашаюсь. Я думаю, посмотрю на этого монстра. Что он за человек-то такой? Надо же его посмотреть. И когда он приходит и просто начинает говорить, я понимаю, что дело-то совершенно в другом. там женщина совершенно вот абьюз. Там женщина в таком серьезном психологическом состоянии, сложном, когда ей вот все обязаны, и все ей мало, потому что она не знает, что такое любовь. То есть там деструктивная семья у нее была, очень все сложно, детство очень тяжелое, и она не знает вообще, по сути, что она хочет. То есть у нее совершенно неправильное представление о семье. А молодой человек, он всячески
старается,
да. И что интересно, вместо часа он разговаривал, 3 часа мы с ним провели, вот консультация была 3 часа. И знаете, самая интересная его фраза меня так поразила. Вы знаете, матушка, что удивительно, для меня самое было сегодня поразительное и удивительно, вы меня слушали.
Господи.
То есть вот к чему я вообще этот весь пример-то привела? Мы не умеем слышать друг друга и слушать. То есть нету вот этого самой главной вещи, которая должна быть в семье. То есть услышать другого человека и понять, что он тоже что-то переживает внутри, какие-то у него есть волнения, и помочь, если нужно вот действительно там протянуть даже просто руку помощи в чем-то. А это самое главное. Вот поддержка, помощь, взаимопонимание.
Я подумала, пока вы рассказывали, что вот эта история «Жил старик со своей старухой у самого синего моря».
Да.
Это такое крайнее завершение вашего рассказа. И я подумала, какие же психологические травмы были у этой старухи. Мы же об этом совершенно не задумывались.
Да. На самом деле там действительно очень все сложно было и очень тяжело. И вот, кстати, по теме, да, воспитания детей, насколько зачастую родители не задумываются о многих таких вещах, которые действительно впоследствии потом очень сильно влияют на всю жизнь. Детского.
Ой, как уже об этом подумаешь, так просто да. Хочется плакать на самом деле, да. Потому что действительно очень много всего успела натворить.
Ну,
так, а что же делать-то, батюшка, когда уже успела, а чувство вины погибнуть тоже вроде как не хочется?
Из рода в род мы живем, движемся, появляются новые поколения, и, конечно, предки, они, хотим этого не хотим, они будут влиять на своих потомков. Кто положительно, кто отрицательно, лучше бы положительно. И очень хорошо бы, чтобы родители, прародители, вот, по крайней мере, кто еще сейчас еще жив, да, чтобы они об этом думали и знали. Знали о том, что их состояние, оно будет напрямую влиять на жизнь их детей, их внуков. Это не, речь не идет абсолютно о том, что дети будут отвечать за грехи родителей. Нет. Просто есть определенные последствия, потому что когда ребенок все-таки зачинается, он не откуда-то берет плоть и кровь и душу, он берет это от родителей. И в том устроении, в котором будут родители находиться, то получит ребенок. Если мы с вами вспомним, например, преподобного Сергия, великого нашего святого, но порой удивляешься, как вот ребенок мог родиться с таким устроением, да, когда он прямо с самого детства уже как Иоанн Креститель, да, в утробе материнской уже все духовное чувствовал. Неудивительно, просто смотрим на родителей и понимаем, да, что родители тоже были в святой жизни, и абсолютно неудивительно, что у них рождаются такие дети. Причем он не один, они все трое были такими духовными людьми. Вот, просто на преподобном это более так проявилось. Поэтому наше состояние родительское, оно, конечно, очень обуславливает дальнейшую жизнь наших детей. И чем больше мы, как родители, стремимся к доброй христианской жизни и следим за своим состоянием, да, тем меньше мы даем какую-то отрицательную нагрузку своим детям. То есть мы, как родители, должны знать, мы можем облегчать жизнь наших детей, а можем усложнять. И понятно, что для того, чтобы у детей было все хорошо, как-то чистенько, надо, чтобы и мы за собой следили, чтобы у нас было все хорошо. Абсолютно не зря, например, Господь своим промыслом потянул время рождения и Иоанна Крестителя, и Пресвятой Богородицы. Видимо, Господу надо было, чтобы родители к старости лет, они пришли
к какому-то
устроению такому важному, которое сыграло бы такую роль. И это получилось. Вот, то есть это реально духовно работает. Вот. И, конечно, мы не можем гарантировать тут на 100% все, но тем не менее мы должны знать о том, что мы как родители очень серьезно можем влиять на своих детей. Не только материально и физически, но и духовно.
Ну тут, знаете, на этой части вашего рассказа, батюшка, чтобы уже слушатели не плакали, они уже не рыдали, потому что где мы все стремимся к святости, но это началось у нас, может быть, не с самой ранней юности. И я хочу сказать, как автор книги про депрессию подростков, я верю, что тебе больно. Никогда не поздно начинать этот духовный путь и начинать искать связи со своими детьми и, заслужить их, ну, не выслужиться, а заслужить их прощение своей какой-то такой жизнью.
Да.
Я хочу рассказать вам одну историю, неожиданно она пришла мне в голову. Значит, я хотела спросить про такую тяжелую тему, как объяснить ребенку, что такое аборт. Вот, особенно современному ребенку, который знает, что как ребенку, они же ребенки до 30 лет у нас теперь считаются, мое тело, мое дело, и если ты будешь вот так вот на меня давить, то я тебе вообще ничего не расскажу. И это тоже очень страшное, страшное такое как понятие, что вот если ты начнешь сейчас рассказывать как чего, то тебе просто ничего не расскажут.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что с вами и с нами отец Георгий и матушка Юлия Узун, отец Георгий, иерей храма новомучеников и исповедников земли русской в Новокосино. Мы поднимаем всякие тяжелые вопросы. И вот я хотела рассказать... У меня есть одна знакомая семья. Значит, моя подруга, гораздо моложе меня, она вышла замуж за военного человека. Вот, и они, как православные, с сильным духовным отцом, рожали детей. Сейчас у них 8 детей. Вот. И знаете, когда они первый раз пришли к нам в гости, то, ну вот, глава семейства, он был очень, нам показался, очень жестким человеком, с таким вот характером. Ну, недаром же люди становятся военными. Вот. И, честно говоря, было тяжеловато общаться. И вот какой-то был большой перерыв в общении, рождался уже какой-то 6-й ребенок. И вот приходит этот муж к нам в гости и говорит: «Вы знаете, я вот пошел к себе там, ну, вот, контору военную, и говорю своим, значит, коллегам, что, говорю, ребята, вы знаете, что ребенок, душа ребенка возникает, когда соединяются буквально две клеточки». Они говорят: «Слушай, чувак, иди, тебе в отпуск пора, устал ты очень». Ну, то есть это какая-то дикость, понимаете? Вот, и очень интересно, я тоже, можно я поумничаю еще прямо одну секундочку? Я прям конспектирую эти лекции, которые я слушаю. Слушаю про потоп, про радугу, да, про обетование Ною, как вот почему Господь именно вот эту радугу, почему это, чего это символ. И Евгений Андреевич говорит, что радуга – это плоть света, да, что некий свет, Господь есть свет, свет сгущается, ну, красиво, да? Плоть света. И вот дальше это уже какие-то его соображения, но все равно им поделюсь, что считалось в древности, что когда воды материнские сгущаются, то вот тут возникает душа ребенка. И вот это сгущение, оно всегда вызывает появление Бога. То есть Бог выходит человеку навстречу каждый раз, когда сгущаются воды, то есть когда начинается ребенок. Но как вот с нашими детьми говорить об этом? Вот, батюшка с матушкой, посоветуйте мне, чтобы и не пережать, вот как вот, наверное, к матушке, да, обращусь, как к психологу. Или ну, к обоим,
давайте,
да, к обоим.
Начнёт,
давайте батюшка начнём,
Я поддержу.
На практике порой даже мамочки стесняются говорить своим дочерям по мере возраста о том, что даже появляются у них с определенного возраста определенные дни.
Да,
да.
И
это, кстати,
когда
было даже
девочки маленькие, они об этом еще не знают, например, да, и у них вдруг это появляется, у них страх, паника, они не знают, что происходит, да. конечно, нужно мамочкам об этом разговаривать. Думать о том, а как это сделать, как подойти, чтобы ты был лучше понят, чтобы действительно вот произошло вот это взаимопонимание, чтобы ребенок тебя услышал. Да. Мы не найдем какого-то универсального подхода, чтобы ребенку это объяснить. Самое главное – разговаривать. По-дружески, по-любому разговаривать, не знаю, там, за ужином, за чашкой чая, там, касаться этих вопросов и смотреть, конечно, в разговоре на то, как ребенок реагирует, и от этого отталкиваться. Ты видишь, что ребенок воспринимает, у него там глаза расширились, он начинает внимательно тебя слушать. Значит, давай, работай, объясняй.
Окно Вертона, да, забрасывай.
Рассказывай, да. Видишь, ребенок немножко как бы чувствует себя некомфортно, отводит глаза как-то, да. Не дави, по чуть-чуть. Вот действительно, вот тут нужно смотреть, насколько ребенок восприимчив и готов слышать эту информацию. Хотя они об этом все равно знают. Когда ребенок уже подрастает, я уже не знаю даже, что мы можем рассказать нашим подросткам, да, когда у них вся информация.
Интернет,
там,
супермаркет информации.
Да, все
выбирай
там
просто
уже
на
есть.
Свой вкус.
Да. Ага. Наша задача больше сейчас вот, родительская, чтобы все-таки немножко упорядочить то, с чем они сталкиваются, а это все можно только выявлять в разговорах. Вот если ты не будешь разговаривать, естественно, ты не будешь знать, чем живет твой ребенок, какие у него там внутренние переживания, что там происходит. Надо разговаривать. И важно в этом плане не проявлять какую-то серьезность, строгость, да, чтобы ребенок замыкался от тебя, чтобы убегал от разговоров. Нет, надо очень чутким быть в этом плане, да, и понимать, да, что сейчас он еще не взрослый человек, еще формируется, да, но уже проходят какие-то процессы в его жизни, и нужно общаться. И по мере своих знаний, вот как ты можешь, так и объясняй ребенку. Не думай о том, что ты там, не знаю, там, очень умно захочешь с ним об этом поговорить, он может и не понять тебя. А нужно попроще просто объяснять и вызывать у ребенка интерес, чтобы он сам начинал задавать вопросы. А вот это почему так? А здесь как быть? А вот это что такое? Да. И ты уже как родитель объясняешь, как можешь на своем уровне. Каждый родитель пусть как может на своем уровне это и объясняет. Но трезво, по-христиански, для того, чтобы там не перебарщивать какие-то моменты.
Да, вот, например, мамочка может просто даже начать разговор о том, как вот она появилась на свет, дочь. Это тоже уже какое-то такое сближение, такое вот, знаете, как бы откровенность определенная, но в то же время девочке уже интересно, как это все происходило. Ты начинаешь вот издалека, да, ну, то есть я по своему, например, опыту, да, у меня девочке уже 20 лет, поэтому могу сказать, как я, например, с ней беседовала. То есть у меня вот именно доверительный был такой диалог, с которого я специально начала, то есть я рассказывала, вот что она у меня появилась на свет, как это произошло, где это произошло, какие были нюансы, то есть такие вот подробности, какие вот ей было именно интерес.
Тепло стало,
да,
от этого,
да? То есть она начала дальше спрашивать и так далее. И ты уже начинаешь, то есть ребенок слушает, ты уже потом спокойненько, просто, как можно проще, без всякого там вот именно заумствования, очень легко, доступно об этом говоришь. И самое главное, говоришь, какие бывают последствия. То есть если акцент мы делать, мы обязаны обязательно, что о чистоте, да, то есть что мы храним чистоту, и это самая главная драгоценность, которую вообще имеет девушка, это для нее самое вот важное. И обязательно об этом вот касаешься, об этом говоришь. И мне кажется, вот именно в этом-то и есть, заключается наше такое общение с детьми, да, рассказ об этом, да, вот в кавычках об этом. Просто в доверительной беседе, без всякого вот... Не нужно там, конечно, как-то в красках таких, да, чем, мне кажется, проще, тем оно легче воспринимается. Вот. И не надо, мне кажется, тоже слишком рано об этом говорить. То есть ребенок все равно, он, когда сам заинтересуется, он начнет об этом там как-то спрашивать. И мои дети, например, до 14 лет у нас были все время кнопочные телефоны. То есть учились они в православной гимназии, то есть они были как-то немножко...
Ну, вот, там попроще.
Да, там попроще, там вот этого всего нету, и выход в интернет строго там по часам только для нужных целей, там, для школы, и все. То есть это немножко вот как бы в нашей семье ограничено. А, конечно, у детей, у которых вот бесконечно все время в руках телефон, у них им сложнее. Но опять же, если мамочки и папочки чувствуют, что уже пришло время, то, я думаю, спокойно можно начинать об этом рассуждать, говорить, и последствия. А главное, вот эти вот последствия, которые могут быть вследствие там какого-то неправильного действия.
Мы часто размышляем, как верующие люди.
Ну да.
Это абсолютно нормально, естественно. Но надо понимать, что мы действуем всегда в меньшинстве.
Со своей колокольни, я бы сказала.
Да, да. И очень важен всегда посыл. Надо понимать, что многие люди общаются со своими детьми, и, конечно же, большая часть мирские люди, не воцерковленные, да, они дают совсем не тот посыл, который надо. Я, к примеру, когда у нас рождался третий ребенок, я пришел в больницу к матушке и просто ждал ее в коридоре, и по коридору шли две женщины. Одна молодая, другая уже такая, ну, в возрасте она такая уже там мудрая такая, да. И я просто краем уха слышу разговор, и вот эта старшая говорит молоденькая, говорит, да ты, говорит, ничего не бойся, там подумаешь кусочек мяса и все. Я понял, что
да,
речь идет
да,
об аборте.
Да, вот это вот.
Вот такой посыл, понимаете как? И если настраивать детей или уже повзрослевших в таком ключе, да, понятно, что как они к этому будут относиться, так и будут относиться. И поэтому в этом плане какой посыл, он играет большую роль в дальнейшем, как человек будет к этому ко всему относиться. Будем давать правильный посыл, значит, он будет как-то думать об этом по-другому. У меня даже был случай такой, к нему можно неоднозначно относиться, но тем не менее он возымел очень положительный результат. У одного моего близкого знакомого священника в Киеве у Пономаря забеременела жена. И он что-то ходит какой-то грустный, что-то там, башка говорит, что-то грустный-то. Он говорит, да вот, говорит, жена хочет аборт сделать. Говорит, как так? Вот так вот, не хочет, и все. Ну, не знал батюшка, что ему сказать. И он сказал такую очень серьезную вещь. Он сказал, что ты ее убьешь.
Что?
И я даже когда слушал, когда мне рассказывал батюшка об этом, да, я думал, как-то, ну, как так-то, да. Он сначала не понял. Батюшка утвердительно повторил ему это. И он испугался. Но он это сделал. Он пришел к ней и прямо так и передал. Если ты убьешь ребенка, я убью тебя. Жизнь за жизнь. Испугалась и она.
В итоге, и мы с матушкой испугались.
В итоге аборта не было. Аборта не было. Родился этот ребеночек. И что интересное происходит потом? Этот ребенок не стремится к маме. Он, когда видел этого батюшку, он со всех ног к нему там шел, обнимал его, целовал, да. Маленький ребенок уже там, ну, он мне рассказал, когда ему уже где-то годика 4 или 5 уже было, да. И ребенок по сей день у него сохранилось вот это вот отторжение от мамы. Видимо, вот этот вот посыл, который был изначально, он как-то, не знаю, сработал на ребенке, что ли. Вот. С папой нормальные отношения, и с батюшкой нормальные отношения. Вот с батюшкой у него самое теплое отношение у этого ребеночка, да. Ну, я говорю, можно неоднозначно к этому отнестись.
Ну, да,
менее...
каждая ситуация, наверное, индивидуальна.
Да, да, да.
Но, вы знаете, я, наоборот, когда матушку слушала, у меня возникла такая вот заключительная идея, потому что наш разговор, к сожалению, подходит к концу, что, возможно, ну, может, кому-то надо сказать, я тебя убью. Может быть, есть такие люди в свете. Но мне понравилась такая мысль, что... Очень здорово рассказывать что-то положительное, такое уютное из того, что было в твоей жизни, вот рождение, твое рождение. У меня, например, родители, знаете, они были, вот когда меня родили, маме было 19, папе 20, они оба были бешеные совершенно, ну, то есть темперамент какого-то несусветного. Они как две такие кометы пролетели 11 лет вместе, потом разлетелись. Вот, ну, это были бурные следы, я помню что-то, еще помню. Вот, но потом, конечно, они жалели об этом, ну, в общем, были уже в другом браке. Вот, но оба меня очень любили, у обоих не было больше детей. И вот мама, я помню, как она мне говорила, что вот... Всей большой любви осталось у меня. И это, ну, как бы, это очень для нее было много. Дорогие мои, спасибо вам огромное за беседу. Я напомню, что с вами была Анна Леонтьева. О чем успели, о том успели. У нас в гостях был отец Георгий и матушка Юлия Узун, отец Георгий Иерей храма новомучеников и исповедников земли русской в Новокосино. Матушка, автор курса «По душам». Вот, про курс мы не успели поговорить, но скажу, что послушать матушку с батюшкой, вот те вебинары, которые они ведут, очень искренне, очень честно, это будет, наверное, очень полезно. Спасибо вам, дорогие.
Да, спасибо. Спасибо вам,
что пригласили. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».